Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Глава 15, стихи с 20 по 28. Эсхатологическое значение воскресения Христа.
Откройте, пожалуйста, в своих Библиях 15 главу первого послания к Коринфянам. У меня сегодня есть замечательное слово, которое возносит нас над суетой, мелкотой этой жизни временного века и обращает нас в славное будущее со Христом. Давайте прочитаем первое послание к Коринфянам, 15 главу, стих 20-28. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем». В предыдущих стихах Павел уже сказал о значении воскресения Христа для нашего настоящего. Если нет воскресения вообще, тогда нет и воскресения Иисуса Христа. А если Христос не воскрес, тогда благовестие бесполезно, стих 12-14. Проповедь Евангелия без вести о воскресшем Спасителе не имеет вообще никакого смысла, не имеет никакой силы. Если Христос не воскрес, тогда служители, возвещающие о воскресении Господа, просто обманщики. Стих 15. «Если Христос не воскрес, тогда никто из верующих не спасен». Стих 16-18. «Их вера тщетная, напрасная, бесполезная». «И если Христос не воскрес, все последователи Иисуса влачат жалкую, несчастную жизнь». Стих 19. «Напрасно идут на жертвы, напрасно терпят лишения в земной жизни, напрасно терпят отвержение мира и напрасно противостоят греху». В общем, уже в настоящем, в этой скоротечной земной жизни мы нуждаемся в том, чтобы свет воскресения Христа озарял нас. Мы нуждаемся в том, чтобы свет воскресения Христа делал действенным наше благовестие, укреплял нашу уверенность в спасении и наполнял смыслом перенесения всех тягот следования по узкому пути. И Павел не ограничивается только настоящим. Он идет еще дальше и подчеркивает неразрывную связь между воскресением Христа и будущими, грядущими эсхатологическими событиями. Как вы знаете, эсхатологией называют учение о последних днях. Без воскресения Господа основные эсхатологические события – воскресение верующих, установление вечного и славного Царства Бога – оказались бы неосуществимы. Без воскресения у нас нет перспективы вечной жизни. Видимо, в Коринфской общине находилось достаточно людей, которые не понимали этих истин. Они не понимали, какова взаимосвязь между учением о воскресении Христа и эсхатологической перспективой Церкви. Давайте спросим себя, а вижу ли я эту взаимосвязь? Для того, чтобы данная взаимосвязь была для нас очевидной, для того, чтобы она ясней утвердилась в нашем сознании, обратимся к Слову Божьему. Прежде всего, остановимся на стихах 20, 21, 22 и 23, поясняющим, что воскресение Христа связано с нашим воскресением. Стих 20, 23. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Я призываю вас собраться и с вниманием выслушать разъяснение этого слова. Скажу честно, я, когда работал над этим материалом, я провел настолько прекрасную неделю в общении с Богом. Я был настолько восхищен и ободрен Словом Божьим, что думаю и практически уверен в том, что если вы будете внимательны, то вы переживете то же самое, что я пережил, и поймете ту радость, о которой я говорю. Итак, стих 20 и 23. «Воскресение Христа связано с нашим воскресением». Каким образом Его воскресение открывает перспективу нашего воскресения? Каким образом оно неразрывно связано с Ним? Вот каким. «Дадим развернутый ответ, состоящий из четырех частей». Во-первых, воскресение Христа открывает эру воскресения вообще. Воскресение Христа – это начало великой и славной эры воскресения, потому что наш Спаситель здесь первопроходит, стих 20. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Греческое слово «апархе», переведенное как «первенец», буквально означает «начаток», «первый плод» и указывает на первую долю выращенного урожая. Здесь Павел использует образ, знакомый каждому иудею. Давайте поясним его значение. Согласно учению Ветхого Завета, прежде чем приступить к сбору урожая, требовалось принести первый сноп. Что такое сноп? Это связка сжатых стеблей с колосьями. Нужно было принести первый сноп священнику, как жертву, посвященную Богу, левит 23:10. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику». Причем до принесения этого первого снопа запрещалось вкушать от плодов нового урожая. У вас выросла яблоня, пока вы первое яблоко не принесете Богу, вы не можете вкушать другие яблоки. Об этом сказано Левит 23:14. «Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших». Левитам 23:14. То есть требовалось принести первый сноп Богу в знак благодарности за Его любовь, заботу о своем народе. Как израильтяне отдавали первый сноп каждого урожая Богу, так и Христос является первенцем, в каком-то смысле первым снопом, первенцем из всех воскресших людей. Как никто не вкушал плодов нового урожая, пока не будет принесен первый плод, так никто не воскресал до тех пор, пока не воскрес Иисус. Вы скажете: подожди. Ну как никто не воскресал? А сколько человек воскресил сам Господь Иисус во время Его земного служения? А воскресшие Ветхого Завета? А как же воскресение мертвых, которое произошло в момент смерти Господа, и гробы открылись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли в святой город и явились многим? Матфея 27:25-53. Как же все эти люди? Ты говоришь, что Иисус самый первопроходец в деле воскресения. А как же все эти люди? Все эти люди воскресли в обычных земных телах. Лазарь воскрес в обычном земном теле. А Иисус воскрес в прославленном теле. Все эти люди умерли спустя время, а Иисус воскрес и больше не умирал. Он навсегда победил смерть. То есть нас Господь первопроходец, Он первый, кто воскрес из мертвых в новом, вечном, прославленном теле, не подверженном болезни, тлению и смерти. На протяжении истории мира многое казалось человечеству невероятным. Когда-то люди смотрели на Луну, и им казалось невероятным, чтобы человек оказался там. Пересадка сердца выглядела чем-то фантастическим. Покорение морских глубин или первый полет в космос. Во всех сферах такого рода появлялись первопроходцы, которые прошли впереди. Казалось бы, сделали невозможное, невероятное, удивительное. А спустя время многие другие последовали за ними, прошли их путем. Вы знаете, что 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершивший полет в космическое пространство. Это казалось удивительным. До него это казалось невероятным. Но он это сделал. За ним последовали другие. Появилось множество космонавтов из разных стран мира. Сегодня полеты человека в космос никого не удивляют и не являются мировой сенсацией. И мы знаем, что за большие деньги даже многие люди могли бы, если бы захотели, полететь в космос. Существует космический туризм. В общем, первый человек делает шаг, он первопроходец, этот шаг кажется удивительным, этот шаг кажется невероятным, а потом, когда уже все остальные следуют за ним, это уже не так удивительно, это уже привычно, это уже естественно и так дальше. По-человечески наше воскресение из мертвых может казаться невероятным, но Христос открыл эру воскресения в новых прославленных вечных телах. Он сделал этот первый решающий шаг, самый трудный шаг. Он первопроходец в победе человечества над смертью. Он первый, кто открыл такую эру воскресения. Он первый показал нам верный путь восстания мертвых из могил для славной вечности. И теперь нам остается лишь пройти по его следам. Он первопроходец, он идет самым трудным, непротаренным путем, а нам остается лишь последовать за ним. Во-вторых, доктрина о воскресении Христа не только показывает нам путь к воскресению, но и гарантирует его. Еще раз обратимся к 20 стиху. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Первый сноп, первенец, не только предшествовал новому урожаю, предваряя вкушение его плодов, он еще и являлся его неотъемлемой частью. Первый сноп говорит не только о первенстве в числительном порядке, но и о том, что общая жатва всего урожая непременно осуществится. В Израиле между принесением первого снопа и общей жатвой проходило совсем немного времени. В истории мира между воскресением Христа и нашим воскресением век Церкви. Если продолжить выше приведенную аналогию с яблоней, можно сказать следующее. Вы посадили яблоню. Через 5 лет на ней появились первые плоды. Дождавшись их созревания, вы срываете первое яблоко, пробуете его на вкус и понимаете, ага, все остальные плоды на этом дереве будут точно такие же. Они будут обладать таким же внешним видом, приблизительно, и такими же вкусовыми качествами. То есть, если яблоня выросла, и вы срываете первый плод, то этот первый плод говорит о том, что другие плоды будут такими же. Этот первый плод гарантирует, что и другие плоды будут такие же, подобного рода. Точно так же и Христос, первенец, Он воскрес в новом прославленном теле. И это гарантирует, что и мы получим подобные вечные прославленные тела. Если Бог уже воскресил нашего Спасителя, это убеждает нас в том, что и все спасенные им непременно будут воскрешены точно таким же образом. Если вас посещает сомнение, ну как вот мое мертвое тело верующего, может восстать из могилы? Ну как? Тогда просто взгляните на первопроходство Иисуса Христа. Он первопроходец в воскресении. И будьте уверены, что наши умершие тела святых, восстанут точно так же, как воскрес наш Господь. В-третьих, воскресение Христа указывает на появление нового человечества. То есть воскресение Христа не только открывает эру воскресения, он не только первопроходец в этом вопросе, он не только гарант того, что мы воскреснем так же, как и он, наш Господь еще и создатель нового человечества. Стих 21-22. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Вы знаете, что изначально Господь Бог сотворил человека безгрешным и потому бессмертным. Адам и Ева не знали, что такое болезнь, никогда не видели греха, никогда не видели смерти. Но последовав за сатаной по пути греха, Бытие 3 глава, первые люди познали, что такое смерть. Они стали смертными, и они произвели на свет новую расу смертных людей. Людей, которых Бог не творил. Бог сотворил людей бессмертными, не знающими греха, болезни и смерти. А через Адама вошел грех, и появилась новая раса грешных смертных людей, кардинально отличающаяся от первоначального Божьего творения. Все они рождаются грешными, эгоистичными, враждебными к Богу. Мы недавно прогуливались с супругой и видели, как дети маленькие кричали, не слушались родителей, топали ногами. И супруга моя говорит: если бы не было греха, они бы себя так не вели. Конечно, у них бы ничего не болело, и не было бы повода кричать. У них бы не было эгоизма и гордыни, и не было бы повода опять кричать. Они бы были милыми, тихими и послушными. Это раса людей, которых создал Бог. А раса людей, которая пришла через Адама, это раса гордых, эгоистичных, непослушных. С самого рождения отступили нечестивые, говорит Писание. Давид говорит: «Во грехах я рожден». Такая раса грешников и такая раса умирающих. У этой расы одна характерная черта. Именно на нее указывает Павел в исследуемом отрывке. Какая черта? Это 100% смертность. 100% смертность. В Адаме все умирают. То же самое сказано в послании к Римлянам 5:12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Когда Адам согрешил, с ним произошли изменения, которые по наследству передались всем его потомкам. Что случилось с Адамом? В одно мгновение, вкусив запретный плод, Адам духовно умер, разобщился с Богом, и его тело стало смертным. Как сегодня известно ученым, появились гены старения, вызывающие постепенную деградацию всех частей и систем организма, которая ведет к смерти. Мы понимаем, что, конечно же, до грехопадения таких генов не было. Бог проклял землю из-за грехопадения человека. Окружающий мир стал враждебным. Угроза смерти исходит от диких животных, опасных растений, природных катаклизмов. Появились вирусы и бактерии, вызывающие болезни, которые ведут к летальному исходу. Одним словом, сегодня мы живем среди смертных людей. И родоначальником этой расы смертных людей является Адам. Он согрешил, стал смертным, и все его потомки, все человечество последовало за ним. Он первопроходец в вопросе греха и смерти. А все остальные просто пошли за ним. У потомков Адама нет способности победить грех. Грех Адама не частный случай. Он оказал влияние на все человечество. Как Адам – прародитель расы смертных людей, так и Христос – создатель расы воскресшего, бессмертного человечества. Воскресение Господа – это не частный случай, не исключение. Оно повлияло на всех, кто по-настоящему следует за ним. Адам привел своих потомков к греху и смерти. Христос приводит своих последователей к освобождению от греха и вечной жизни. Заявляя: в Адаме все умирают, а во Христе все оживут, Павел, конечно же, здесь не говорит об одной и той же группе людей. Он не проповедует здесь универсализм. Он не говорит, что как все люди физически умирают, так все люди воскреснут для славной вечности со Христом. Нет, нет, нет. Здесь нельзя ставить знак равенства. Все люди, потомки Адама, рождаются смертными. Это так. А во Христе оживут, воскреснут для вечной жизни на небесах только все спасенные, истинно обращенные, неверующие, плевелы в это число не входят. Итак, воскресение Христа позволило ему создать новое человечество, человечество воскресших, человечество победивших смерть, человечество способных вечно жить в присутствии святого Бога. Итак, кто во Христе новое творение, новая тварь, говорит Писание. Древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5:17. И в-четвертых, воскресение Христа устанавливает очередность воскресений всех спасенных. Стих 23. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Вот какое большое значение имеет воскресение Христа для нашего воскресения. Он первопроходец, мы идем за Ним. Он гарант того, что мы воскреснем так же, как и Он. Он создатель расы нового человечества. Мы все до обращения принадлежали к расе смертных, у которых нет будущего и нет надежды. Но во Христе, будучи спасенными, искупленными, возрожденными, мы начинаем принадлежать к Божьей семье. Мы усыновлены Богом. Мы часть вечной семьи. Мы принадлежим к семье воскресших последователей Господа. И в-четвертых, как мы уже отметили, это ведет нас к воскресению в определенном порядке. Воскресение Христа важно, потому что оно начинает определенную череду воскресений, в котором участвуют святые. Тагма, порядок, это очередь, ранг или строй воинов. Воскресение Христа – это запланированное Богом событие, дающее начало последующему воскресению всех спасенных людей. Первенец, начаток, первый сноп. Христос, потом Христовы в пришествии Его. Воскресение святых будет связано с возвращением Господа, с Его пришествием. Парусия, пришествие, прибытие, присутствие. Это слово использовалось как термин, обозначающий торжественное прибытие царя, императора, применялось к впечатляющему явлению божества. В общем, сначала воскрес Христос, а затем воскреснут все Его последователи, когда это будет связано с Его пришествием, с Его славным возвращением. Что нам известно о порядке воскресения всех спасенных? Что об этом говорит Библия? Первыми воскреснут спасенные века Церкви. Когда это произойдет? Это произойдет в момент восхищения Церкви. В момент восхищения Церкви. Приблизительно за 7 лет до второго пришествия Христа. Иисус сойдет до уровня облаков, умершая часть Вселенской Церкви воскреснет, а живая часть Церкви мгновенно изменится, и все вместе вознесутся к Нему для встречи на облаках. Об этом Павел говорит здесь в 15 главе, 15 глава, стих 51-52. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». То же самое сказано в первом послании к Фессалоникийцам. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретине Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем». 1 Фессалоникийцам 4, 16-17. Первыми воскреснут святые века Церкви. Это произойдет в момент восхищения Церкви. Вслед за ними воскреснут святые периода скорби и святые Ветхого Завета. После вознесения Церкви на земле сначала не будет верующих вообще, но в результате служения двух свидетелей, помните, там два ангела летят под небо, возвещают вечное Евангелие, там еще 144 тысячи свидетелей, там, я думаю, еще какие-то свидетельства останутся от пребывания Церкви на земле. В результате всего этого многие люди обратятся к Господу и уверуют. Откровение, 7 глава об этом говорит. И они будут гонимы, и их будет убивать главный лидер, мировой политический лидер этого периода, периода скорби, Антихрист. И перед началом тысячелетнего царства они воскреснут. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Откровение 24. Итак, воскресают перед тысячелетним царством убитые мученики 7-летия скорби. И также воскресают святые Ветхого Завета, Даниил 12, 12. «Многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Вот какой порядок: воскресает Христос, затем воскресает Церковь в момент восхищения Церкви, через Семилетия скорби воскресают мученики этого периода и святые Ветхого Завета. Возможно, еще в тысячелетнем царстве будут какие-то частные воскресения, если кто-то из верующих умрет. Помните, как юноша, который упал из окна, да, и слушающий проповедь Павла. Если кто-то из верующих умрет, он тут же воскреснет и окажется в новом прославленном теле. Если даже те, кто доживет, те святые, которые доживут до конца тысячелетнего царства, они, наверное, мгновенно так же изменятся, как мы в момент восхищения, для того, чтобы перейти на новую землю, жить в небесном Иерусалиме, то, о чем говорят заключительные главы книги Откровения. Говоря обобщенно, и воскресение века Церкви, и воскресение мучеников скорби, а также святых Ветхого Завета, а также воскресение тех, кто верующих тысячелетнего царства, говоря обобщенно, все это одно воскресение. Это воскресение святых. Есть второе воскресение, говоря обобщенно, это воскресение нечестивых, которые воскреснут для суда и для вечного наказания от Бога. Но в данном случае Павел говорит только о воскресении святых. Христос воскрес, и вслед за Ним в своем порядке воскреснут все искупленные. В общем, воскресение Христа тесно связано с нашим воскресением. Оно открыло эру воскресения всех верующих вообще. В этом смысле Иисус первопроходец, начавший эпоху воскресения. Воскресение Христа гарантирует, что все верующие воскреснут так же, как и Он. Воскресение Христа указывает на появление нового человечества. Адам – прародитель расы смертных людей. Иисус – создатель расы воскресшего человечества, которое побеждает смерть и живет вечно в присутствии Бога. Также воскресение Христа устанавливает очередность воскресения спасенных. Сначала Христос, затем Христовы в пришествии Его. Вот каково значение воскресения Христа для нашего воскресения. Теперь прочитаем стих 24, 25, 26, 27 и 28, поясняющих, что воскресение Христа связано с Его вечным царством. 24, 28. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему принадлежит царство, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. Обычно, друзья, в конце проповеди или во второй половине проповеди внимание слушателей ослабевает, а нам еще предстоит понять значение непростого отрывка Писания. Поэтому остановимся на каждом из прочитанных стихов, толкуя один за другим. Сделаем это с вниманием, с усердием. Стих 24. «А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу». А затем, то есть когда? После воскресения всех спасенных. Конец следует понимать как прекращение борьбы Христа против своих врагов, окончательную победу над ними и установление вечного царства Бога. Когда Он, то есть Христос, предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Хотя в тысячелетнее царство войдут только верующие, но у верующих будут рождаться дети – грешники. И не все они обратятся, не все они получат спасение. И из этих неверующих детей, внуков, правнуков, в тысячелетнем царстве станет появляться оппозиция Христу. Конечно, Господь будет контролировать оппозицию, Он будет пасти народы, сказано, жезлом железным. Но к концу тысячелетия дьявол будет отпущен и станет усердно работать с этой оппозицией и поднимет большое восстание против Христа, которое будет подавлено. И подавление этого восстания означает окончательную победу Христа над злом, упразднение всякого зла, сатана будет брошен в озеро Огненное, все нечестивые попадут на суд и затем брошены в озеро Огненное. В общем, окончательная победа над злом в конце тысячелетнего царства и затем наступление вечного царства Бога. Когда же окончится тысячу лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской». «И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленных». Откровение 27:8. И Христос подавит это восстание и одержит окончательную победу над силами зла. «И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро Огненное и Серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Откровение 29:10. И в следующих стихах книги Откровения описывается суд над всеми необращенными, в результате которого они окажутся все в озере Огненном. Это был 24 стих. 25 стих. «Ибо ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои». Это образ очень понятный в те времена. Сегодня нам он не совсем понятный и требует определенного пояснения. Завоеватели, императоры, одерживая победу, могли в знак своей власти поставить ногу на шею правителю покоренного им народа. И также, может быть, вы видели это на картинах, есть такие картины, греческие картины, ну, еще иллюстрации, скажем так, древней Греции, да, современных художников или художников прошлого. Ну, может быть, я думаю, в каких-то фильмах вы видели эти образы, когда победитель, царь сидит на такой возвышенности, на таком помосте, а к его ногам бросают побежденных военачальников или побежденных царей. Вот такая здесь картина. То есть Христос как царь восседает, и все его враги повержены к его ногам. Это торжество его власти, это символ его окончательной победы над силами зла. Потому что Господу надлежит царствовать, доколе не низложит всех врагов под ноги свои. Здесь Павел повторяет мысль об окончательной победе Христа в конце тысячелетнего царства. 26 стих. «Последний же враг истребится смерть». После окончательного поражения сатаны и всех его сторонников, земля и все дела на ней сгорят. 2 Петра 3:10. «Бог создаст новую землю под новым небом, где смерть, как явление, перестанет существовать». И смерти не будет уже, Откровение 21:4. Своей крестной смертью Иисус, крестной смертью и воскресением Иисус победил сатану, обладающего властью над смертью, Евреям 2:14. Что делает дьявол? Он держит все человечество в страхе перед смертью. А Христос умер и воскрес, чтобы освободить нас от этого страха. Что делает дьявол? Он требует у Бога справедливого наказания за грехи всех людей. Но верующие во Христа освобождены от этого наказания, потому что вместо них был наказан Сын Божий. И только после тысячелетнего царства все результаты Голгофской победы Христа проявятся в полной мере, и смерти, как явление, больше уже не будет никогда, никогда, никогда. Без воскресения Иисус не одержал бы победу над своими врагами, сатаной и смертью, потому что смерть на кресте без воскресения означала бы, что Иисус потерпел поражение в битве с дьяволом, что Он попытался искупить грехи людей, но не смог. Бог не воскресил Его, значит, не принял Его жертву. Вот как бы все выглядело без воскресения. Но благодаря воскресению он победил смерть, он победил дьявола, победил все силы зла. Благодаря воскресению Христа у нас есть будущее. Мы читаем в Откровении «Новое небо, новая земля». Все это не существовало бы, все это стало бы невозможным, если бы Христос не воскрес. 28 стих очень интересный. «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». Очень интересный стих. Но давайте еще на 27 взглянем. «Потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Отец все поверг ногам Сына, все во вселенной Бог подчинил Христу после воскресения». Помните, Господь сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Матфея 28:18. В полной мере это власть проявится по окончанию тысячелетнего царства. Христос все покорил, всех своих врагов, всех политиков, враждующих против Него, всех бесов, сатану, антихриста, лжепророка, всех покорил, вся власть у Него. Он самый великий завоеватель. Но здесь следует сделать небольшое замечание. Когда же сказано, что Ему, то есть Христу, все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все, то есть кроме самого Бога Отца. И теперь уместно к 28 стиху обратиться. «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему Ему, все да будет Бог все во всем». После окончательного подчинения всего во Вселенной Христу произойдет удивительное. Бог Сын добровольно и навечно подчинится Богу Отцу. Для того, чтобы лучше понять и запомнить сказанное в этих стихах, проиллюстрируем данную истину с помощью известного в богословии завета искупления, который является центральным во взаимоотношениях между Богом Отцом и Сыном и играет важную роль в исследовании 28 стиха. Что это за завет искупления? От вечности между Богом Отцом и Сыном существовали прекрасные, восхитительные взаимоотношения любви. И вы знаете, великая любовь, она требует великого выражения. Непроявленная любовь, невыраженная любовь – это какая-то неполнота. Поэтому для того, чтобы проявить любовь друг к другу, две личности Троицы, Отец и Сын, составили план искупления, конечно, при участии Святого Духа, это ясно, составили план искупления и осуществили его. Что они сделали? Началось все с обещания. Еще прежде основания мира Бог Отец обещал дать Христу, Богу Сыну, спасенное человечество. Помните, в послании к Титу сказано, Тит, 1 глава, 2 стих, «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен». Прежде вековых времен, когда не было ни людей, ни вселенной, ни ангелов, никого, Бог обещал вечную жизнь. Кому Он мог ее обещать? Бог Отец обещал ее Богу Сыну. То есть Бог Отец обещал дать спасенное человечество своему возлюбленному Сыну как дар любви, чтобы выразить свою любовь к Нему. Дар. Иисус был уверен в том, что получит этот дар. Он был уверен, что все предопределенные Отцом к вечной жизни будут дарованы Ему. И поэтому Он говорил, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Иоанна 6:37. И Христос принял всех обещанных Ему Отцом, всех избранных, которые были обещаны Ему Отцом, и совершил дело их спасения. «Я есть пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Иоанна 10:11. И дальше самое прекрасное, удивительное здесь – это возвращение. Но в конце времен, после тысячелетнего царства, Бог Сын желает теперь проявить свою любовь к Отцу. Отец уже проявил свою любовь к Нему и даровал Ему спасенное человечество, а теперь Сын желает выразить свою любовь к Отцу. И что же Он делает? Он с радостью возвращает Ему спасенное, искупленное человечество. «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему. Все Ему да будет Бог, все во всем». 1 Коринфянам 15:28. Вот так работают взаимоотношения любви между Отцом и Сыном. Создание Вселенной, грехопадение человечества, искупление верующих – все это в первую очередь предназначено для выражение любви между двумя личностями Троицы. Некоторое время назад, несколько месяцев назад, средства массовой информации сообщили об интересном событии в мире спорта, которое хорошо иллюстрирует то, о чем мы сейчас говорим. Ну, не совсем точно, конечно, понятно, все эти иллюстрации условны, но я подумал, это хорошо иллюстрирует завет искупления. Это хорошо иллюстрирует то, что Христос победил всех врагов и затем, как триумфатор, отдал триумфы своей победы отцу. Произошел такой случай. Однажды отец отдал сына в секцию вольной борьбы. И очень переживал за него, помогал, вкладывался в него, участвовал в учебно-тренировочном процессе. И сын пообещал отцу, что станет олимпийским чемпионом. Спустя годы упорных тренировок он оказался в Пекине на летних Олимпийских играх 2008 года. Он одержал несколько побед и вышел в финал, где уступил узбекскому спортсмену, наш российский спортсмен, уступил узбекскому спортсмену и занял только второе место. Такая тяжелая работа, подготовка, но медаль ускользнула. Спустя время победитель в данной весовой категории из-за допинга был лишен золотой медали олимпийской, был лишен золотой медали Пекинской олимпиады. В соответствии с установленными правилами, победителем олимпийского турнира был объявлен спортсмен, занявший второе место, спортсмен из России. И вот 2 декабря 2018 года во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском состоялась торжественная церемония вручения золотой олимпийской медали данному атлету. В присутствии официальных лиц и множества телекамер атлет получил эту медаль, сказал, что исполнил детское обещание, которое он дал отцу. И что мне здесь удивило, он взял и публично подарил эту медаль отцу. Сказал, теперь она навсегда твоя. Я подумал, какая хорошая иллюстрация для тех истин, которые мы будем совсем скоро изучать. Изначально Бог Отец обладал всей властью и даровал свою власть человеку, дал власть над землей. Не всю, конечно, ясно, власть, но власть управлять землей, владычествовать на земле. Человек впал в грех и отдал свою власть сатане. И сатана сегодня назван князь мира. Помните, когда он искушал Христа, он говорил: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она принадлежит мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Луки 4:6-7. Бог обладал всей властью, часть власти делегировал человеку. Человек свою власть отдал сатане из-за греха. Теперь же Сын возвращает эту власть над землей, над всем творением, над всем вообще. Своей смертью и воскресением Христос победил сатану, обрел власть над землей и полностью реализовал Божий план. По завершению тысячелетнего царства Он покорил всех врагов и воцарился. И теперь он возвращается к отцу, как победитель, слагая все свои трофеи к его ногам и подчиняя себя самого его воле. Какая красота, друзья! Какая любовь! Какие великие, славные взаимоотношения между Богом Отцом и Сыном! И такое подчинение Сына не означает, будто Он не равен Отцу в своей божественной ипостаси. Подчинение личности внутри Троицы ни в коем случае не должно восприниматься нами как повод для преуменьшения божественной сущности Бога Сына или Бога Святого Духа. Воскресение Христа обеспечило победу над силами зла, а победа над врагами ознаменовала обретение всей полноты власти во Вселенной, которую Господь добровольно передал Богу Отцу и сам покорился Ему. Без воскресения Христа всего этого не было бы. Вечное Царство Бога невозможно. Воскресение Господа имеет решающее значение для нашего будущего. Своим воскресением Он гарантирует наше воскресение. Он открыл эру воскресения вообще. Стал гарантом того, что мы воскреснем так же, как и Он. Создал новую расу воскресшего человечества. Установил очередность воскресения. Сначала Он, затем за Ним все святые. Своим воскресением Господь обеспечил победу над силами зла и смертью. И благодаря этому вечное Царство Бога непременно, непременно, не сомневайтесь, установится. Поэтому мы уверены в том, что в момент восхищения Церкви мы воскреснем из мертвых или мгновенно изменимся, если доживем до этого момента в земных телах. И мы уверены, что благодаря воскресению мы вечно будем наслаждаться поклонением, служением Богу, общением друг с другом в Его славном Царстве. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!